Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. В Россию через архивы. Наш гость сегодня – историк Юрий Фельштинский, чье имя хорошо известно специалистам и широкому читателю. Юрий Георгиевич – автор исследований «Большевики и левые эсеры», «К истории нашей закрытости», «Законодательные основы советской иммиграционной и эмиграционной политики», четырехтомной документальной биографии Льва Троцкого, книги «Вожди в законе» и, вероятно, наиболее известный, во всяком случае, самый нашумевший «ФСБ взрывает Россию». Как работает историк-эмигрант? Для поколения первой волны изгнанников, писавших в Берлине и Париже в 20-е и 30-е годы и лишенных доступа к архивам, основные жанры профессиональной работы сводились к обобщающим трудам, к философскому осмыслению прошлого, к заграничным связям российского государства и общества. И это была драма профессии. Юрий Фельштинский – третья волна эмиграции. Он появился на Западе, когда европейские и, прежде всего, американские архивы накопили манбланы российских документов, исследовать которые в состоянии только институты ученых. И это, конечно, колоссальная удача для профессионала. Входить в Россию через архивы. Так мы и назвали нашу беседу с Юрием Фельштинским. Юрий, расскажите, пожалуйста, как вы стали историком и почему?
Я точно помню, и эту историю знают очень многие мои друзья, что я уже в 6 классе знал, что я стану историком. И в школе меня даже в шутку ребята в классе, у нас был очень симпатичный класс, называли Нестор-летописец. Так что история – это давняя моя болезнь, и действительно всю свою жизнь, вот с тех, там, не знаю, 12 лет, да, я больше всего любил историю, стал заниматься историей, поступил на исторический факультет педагогического института, специализировался по советской истории. И, собственно, из-за этого достаточно быстро стало ясно, что будущего у меня нет в Советском Союзе, потому что либо я должен стать советским специалистом, я даже не понимал, как это возможно в силу черт моего характера, потому что я очень отрицательно относился к советской власти, либо меня посадят. И поэтому в 1977 году я принял абсолютно осознанное решение попробовать уехать из СССР, воспользовавшись известной дорожкой израильской миграции, так называемой, подал документы на выезд, и в январе 1978 года уехал. Мне был 21 год.
Но историкам все-таки надо придумать, чтобы стать. Или это должен быть такой вот импульс, который ты не очень контролируешь? Словом, это же не просто пойти водить грузовик, развозить колбасу и зарабатывать на жизнь. Значит, все-таки какие-то должны быть у этого причины, корни, побудительные мотивы. Шли ли они из семьи? Вообще расскажите
абсолютно
о ваших
нет,
корнях.
Абсолютно нет. Семья была совершенно советская. Да, была.
А жили вы?
Советская мама. Жил я в Москве. Всю жизнь мы жили в Москве, родители тоже жили в Москве. Мама рано умерла, мне было 16 лет. Отец умер, когда мне было 17 лет, поэтому я достаточно рано вынужден был стать вполне самостоятельным молодым человеком, с поправкой на то, что отец с нами не жил, а мать была очень сильно больна, где-то с моих 12 лет уже не выходила из дома. Понятно, что мое детство, наверное, было очень относительным. Так что самостоятельное решение принимать для меня было вещью нормальной, и желание в этом смысле, решение уехать, да, оно было таким серьезным, но для меня, наверное, это было не самое сложное решение в моей жизни. А что касается истории, во-первых, я скажу вам откровенно и без преувеличения. Я просто ничего больше не умею делать. Я всегда завидовал людям, вполне искренне завидовал, которые на вопрос, там, кем они станут, или кем они хотят быть, или кем они могли бы быть, отвечали, ну, я вот мог бы стать писателем, но решил стать инженером, или там мог бы быть инженером, но решил стать актером. Да? У меня никогда не было этой проблемы выбора, потому что я просто ничего больше не в состоянии был делать. В этом плане, наверное, мне было проще, да?
Сложился ли хоть какой-то приблизительный намеком круг интересов, друзей, каких-то фигур, пока вы еще жили в Москве? Вот все-таки педагогический институт – это какие-то любопытные фигуры, приятели, однокурсники.
В принципе, я считал, что мне всегда везло вот с теми группами, коллективами, в которых я оказывался. Да, у нас был, например, в обычной московской средней школе, школе номер 19, очень, как я уже упомянул, хороший класс, все были ребята очень хорошие. Я считаю, что у нас была очень хорошая группа в институте. Да? При этом я никогда не относился к людям, у которых было большое количество друзей, и вообще, наверное, подсознательно считал, что настоящих друзей не может быть очень много, а может быть только мало, да. И у меня действительно в Советском Союзе, пока я жил, было два друга. И вот, собственно, эти два друга, они и остались, но просто нас как бы раскидало, да. Один из них так и остался в Москве и живет в Москве, второй с годами уехал в Израиль. И живет в Израиле, и с тем, который живет в Израиле, мы время от времени виделся, а с тем, который живет в Москве, мы виделись только до 2000 года, потому что 2000 год был последний год, когда я был в России.
Ваш маршрут в эмиграцию был традиционным, судя по году, по 77-му, да? То есть это сперва Вена, потом что, Италия?
Совершенно верно. Это январь 78-го года, это 2 недели в Вене и 4 месяца в Италии. Затем Нью-Йорк.
Нью-Йорк. Но сейчас ведь вы живете в Бостоне, правда?
Я живу сейчас в Бостоне.
Как сложилась американская ваша жизнь? Какая была там дорожка?
Очень, я бы считал, очень сложно, очень неудачно, в каком-то смысле очень неправильно, в основном из-за того, в это сейчас, наверное, трудно поверить и трудно такое себе представить, что я приехал в страну, где у меня не было ни одного знакомого, ни близкого, ни далекого, вот ни одного знакомого. И те шаги первые, которые я делал, ну, я имею в виду первые там год, два, три в Америке, все были сделаны неправильно. Задним числом это абсолютно понятно. Неправильно был выбран университет, в который я пошел. Неправильно было не перевестись там, в другой университет, когда была такая возможность, потому что не было никакого понимания того, как устроена в Америке система даже не образования, а образования и последующей, скажем так, научной карьеры. Поэтому все ошибки, которые можно было сделать, я сделал, все грабли, на которые можно было наступить, я наступил. И я уж не знаю, хорошо это или плохо, может быть, пословица «все, что случается, случается к лучшему», она применима и ко мне, и справедлива в отношении меня, но то, что получилось, вот этот вот итог, потому что уже как бы можно итоги подводить, уже 40 лет я живу в Америке, это вот результат того, что получилось, с пониманием, что на все возможные грабли я наступил.
Ну, а если конкретно, значит, вот вы прилетели в Нью-Йорк, и что было дальше?
Я прилетел в Нью-Йорк, при том, что я учил английский язык всю свою жизнь, советскую жизнь, и в школе, и в институте. Знание моего английского было до смешного примитивным. Я не понимал ни одного слова. Да? Я еще мог сам что-то произнести, но понять, что мне говорят в ответ, я не мог в принципе. И это все заняло какое-то время. При том, что нам помогали, да, иммигрантам, то есть платило реально американское правительство субсидировала и пребывание в Вене, и пребывание в Италии. Тем не менее, деньги эти были очень скромные, и, конечно, расчет был на то, что приехавший человек сразу же идет на работу. Но в моем случае я как раз и оказался молодым человеком без специальности, потому что незаконченный мною институт по специальности история, конечно, специальности не было, да? А я пошел на какую-то примитивную работу просто потому, что я считал, что нехорошо получать финансовую помощь от иммигрантской организации, через которую я шел. Я шел по линии Международного комитета спасения, была такая организация. И уже через 2 недели после прилета в Нью-Йорк я вышел на работу. С этой работы меня, конечно же, еще через 2 недели уволили.
А что за работа была, если не секрет?
Абсолютно не секрет. Это было такое местечко, небольшая мастерская, ну, человек на, тем не менее, 30-40-50, в Бруклине, где вручную делались кожаные обложки для фотоальбомов. И там нужно было работать руками, но я никогда в жизни руками не работал, не то, что я вообще ничего не умею делать руками, но там требовалась достаточно там деликатная такая сноровка. Естественно, этой сноровки у меня не было. Хозяин быстро понял, что я не отношусь к тем людям, которые призваны быть переплетчиками, и где-то там через пару недель, может быть, через месяц, он меня уволил.
Деньги заплатили?
Да, деньги за работу заплатили, но это была минимальная зарплата. Да, это все были очень-очень-очень скромные деньги. При том, что, хочу напомнить, мы же все приехали как бы в Америку, ну, за какими-то редчайшими исключениями, но в те годы, там, 78-79, все же приезжали в Америку без всего. Вот я приехал в Америку со 126 долларами, я очень хорошо помню сумму доллара в моем кармане. Так что деньги, конечно, были проблемой, и рассчитывать можно было только на себя. Повторяю, это как бы в моем случае, по крайней мере, не было ни друзей, ни знакомых, одалживать деньги было не у кого. И, тем не менее, на какие-то, в общем-то, последние, может, копейки, я поехал в гости в Бостон к одному своему приятелю, с которым я познакомился в Италии. И Бостон мне очень понравился. В отличие от... Может быть, сейчас это несправедливо так говорить, потому что Нью-Йорк сейчас очень сильно изменился, но тогда Нью-Йорк был как бы грязным городом, по крайней мере, мне он показался грязным городом. По сравнению с чистым Бостоном, он очень проигрывал. Бостон был молодежный город, это вообще университетский город, один из самых таких важных университетских городов в Америке. Там была молодежь на улицах, опять же, в отличие от Нью-Йорков, где и в тех районах Бруклина, где я жил, и даже в Манхэттене, где я жил там первые, может быть, недели две, когда я приехал, лица на улицах были принципиально другие. В общем, Бостон мне очень понравился как город, и я, собственно, благо ничего в Нью-Йорке не держала, решил тут же остаться в Бостоне. И на мое большое везение, хотя, наверное, слушателям это может показаться шуткой, но это было не шутка. На мое большое везение мне и моему приятелю очень сильно повезло. Нас взяли работать на лето котломоями в пионерский лагерь, как мы бы сказали сейчас. И вот там мы проработали весь сезон, заработали безумные деньги, нам заплатили по 600 долларов каждому, при том, что мы еще там жили и ели. И вот на эти 600 долларов я уже, что называется, переехал как бы в Бостон. Я уже снял квартиру, купил какую-то мебель, ну, мебель, матрас, кровать, стол, стул. Все очень это было примитивно, просто, бедно. И пока я работал в этом самом лагере и мыл котлы, я нашел работу, что тоже был очень важный момент, в Бостоне, в общем-то, грузчика на складе. Тем не менее, это было место, где я проработал первый год, где платили минимальную зарплату, но, тем не менее, отношение там ко мне было хорошее, и у меня одни позитивные были эмоции в отношении этого места, где я работал. И работа была не безумно сложной, будем откровенны. И вот это был тот год, когда я адаптировался к американской жизни. За этот год я взял какие-то курсы вечерние. Я уже начал учебу в Бостонском университете на вечерних курсах. И через год я поступил в аспирантуру Брандайского университета. Это университет в городе Бостоне. Это очень симпатичный университет. Он, может быть, немножко с политической точки зрения ухудшился за последние 40 лет. Исторически это был еврейский университет, который был открыт на деньги евреев для того, чтобы евреи, которые считали, что их дискриминируют в Америке, имели возможность поступить в университет. Ну, это исторически, да? И сейчас он просто довольно сильно, насколько я знаю, как бы полевел, да? И в этом плане, может быть, он стал хуже академически, но я не знаю, это вопрос мнения, да? Но проблема в том, что аспирантура Брандайского университета не предусматривала специализации. Я этого ничего не понимал и оказался в очень проигрышной ситуации, потому что программа аспирантская, на которую я поступил, называлась «Сравнительная история». И я считал, что это, в общем-то, формальность, и к реальной научной работе отношения иметь не будет. А оказалось, это не так. И заниматься специализацией России как специальностью, будучи аспирантом Брандайского университета на факультете сравнительной истории, мне было довольно сложно. Я потерял все свои плюсы как человек лучше других, знающий российскую историю, потому что на общеобразовательском уровне России там никого не интересовало. Там немножко ставились другие задачи перед аспирантами. Да? Там готовили как бы специалистов по мировой истории, назовем это так. А как специалист по мировой истории я, конечно же, проигрывал, а не выигрывал по сравнению с теми, кто учился в Брандайском университете. И поэтому через какое-то время в результате я перевелся в Ратгерский университет. Это в Нью-Джерси. А в промежутке, это тоже как бы такая уже сейчас забавная история, в промежутке у меня была возможность перевестись в Стэнфордский университет. Но я настолько не понимал, что такое Стэнфордский университет, тем более, что это было в далекой Калифорнии, а я жил в Бостоне, что я подумал, ну, чем мне переводиться в Стэнфордский университет? Ну, вот сижу уже здесь, в Брандайсе, буду сидеть в Брандайсе, да? В Брандайсе после первого курса я опубликовал довольно большую и такую важную статью, которая потом стала маленькой книжкой. Это называлась она «Иммиграционная политика Советского Союза в 1939 году». Она была опубликована в Лондоне в журнале «Soviet Studies», если я правильно помню. Это был очень престижный журнал. Статья была очень большая, что было как бы неожиданно. Довольно обычно такие большие тексты не публиковались журналом. Ну, не говоря уже о том, что студенты первого курса обычно не производили такого рода статей. В общем, вот после первого курса у меня как раз появилась возможность перевестись в Стэнфорд. Я этой возможностью по своей глупости не воспользовался. И сколько вообще я потерял и какой я был, извиняюсь, дурак, я понял только тогда, когда уже после окончания аспирантуры, Ратгерской аспирантуры, я попал в Стэнфордский университет на американскую там, правительственную стипендию, на грант для работы в архивах Стэнфордского университета в Гуверовском институте. И вот только после этого я понял, между нами говоря, сколько я потерял тогда, когда я не перевелся в Стэнфорд, имея эту возможность.
Это потом совершенно иной класс, да, учения?
Это иной класс, это иной уровень, потому что там как раз была нужная мне программа. Там на самом деле были собраны аспиранты, которые специализировались, ну, по разным темам, но в том числе по России, Советскому Союзу. Там была специализация, которой не было в Брандайсе, да, поэтому если в Брандайсе я оказался просто одним из аспирантов некой группы людей, которая занималась абсолютно разными темами, и, в общем-то, друг с другом говорить, конечно, могла на общие вопросы, да, но никакого как бы никакого сообщества историков, специализирующихся по России, там не было и быть не могло. Да? В то время как в Стэнфорде была программа предназначена, конечно же, именно для аспирантов, занимающихся Россией и Советским Союзом. И это был для меня, конечно, в этом смысле очень правильный был бы выбор. Да, и очень правильное место. Не говоря о том, что там были потрясающие профессора, не говоря уже о том, что там была потрясающая обстановка. Но ничего не поделаешь.
На волнах Радио Свободы программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В Россию через архивы. Наш гость сегодня – историк Юрий Фельштинский.
Какую тему вы стали разрабатывать в Гуверовском?
Ну, во-первых, начнем с того, какую тему я стал разрабатывать еще в Брандасе. Довольно быстро, закончив с иммиграционной политикой и поняв, что ничего больше умного и интересного на эту тему я сказать не могу, я переключился достаточно, может быть, случайно, ну, как всегда бывает с темами, темы появляются достаточно случайно, на такую уголовную тематику, связанную с убийством графа Мирбаха в Москве, с восстанием левых эсеров. И, собственно, диссертация моя была, американская докторская диссертация, была именно на эту тему. Она называлась «На пути к однопартийной диктатуре. Восстание левых эсеров и убийство Мирбаха». И эта же диссертация стала первой моей монографией, которая была издана в серии Солженицына «Инри». Точно сейчас не помню года, может быть, году в 85-м, где-то так, в издательстве «Имка Пресс». После этого я достаточно плавно перетек из темы восстания левых эсеров на тему Брестского мира. И моя следующая монография, которая стала моей докторской диссертацией, которую я защищал уже в Москве в 92-м году в Институте истории при Российской академии наук, была книжка о Брестском мире. Она называлась «Крушение мировой революции. История Брестского мира. Октябрь 17-го, ноябрь 18-го». Но в промежутке я стал разрабатывать русские архивы за рубежом. Началось все с архива Троцкого, который был в Бостоне, в Гарвардском университете. И я помню, я зашел туда один раз, там в 9 утра, он, архив открывался в 9 утра, и вышел оттуда в 5 часов дня, когда архив уже закрывался, примерно лет через 5. Я просидел над архивами Троцкого много-много-много, я думаю, месяцев чистого времени, и стал и остаюсь до сих пор крупнейшим специалистом и по архивам Троцкого, ну, я думаю, по самому Троцкому. Как бы венцом этой работы было издание с моим соавтором Чернявским, харьковским историком, ну, который сейчас живет уже в Америке, тоже много лет, но исходно Георгий Иосифович был из Харькова, четырехтомной биографии Троцкого, которая является самой, в общем-то, подробной биографией Троцкого, когда-либо написанной. И я издал, ну, наверное, десятки томов произведений и документов самого Троцкого. Причем я занимался только первоизданиями, естественно, то есть то, что уже публиковалось, я, конечно же, не переиздавал. И к моменту окончания аспирантуры я стал, я думаю, самым крупным специалистом по Троцкому и одновременно по русским архивам за рубежом, потому что их было не очень много. Был архив в Гарвардском университете, был архив Бахметьевской в Нью-Йорке, был архив такой революционно-социалистический в основном в Амстердаме, и затем был самый, наверное, крупный, по крайней мере, самый интересный архив в Гуверовском институте, который был создан на базе коллекции Бориса Ивановича Николаевского, очень достойного, очень интересного человека, историка по образованию, меньшевика по политическим взглядам, занимавшимся собиранием архивов всю свою жизнь. И вот этот вот архив незадолго, ну, относительно незадолго до своей смерти или там на последнем этапе, на последнем своем переезде, скажем так, он передал в Гуверовский институт, который является как бы частью Стэнфордского университета. И стипендия, которую я получил от американского правительства, от, по-моему, это была формальная стипендия Госдепартамента, была, между прочим, первой и последней стипендией, которую когда-либо я получил в Америке. Но как раз она предусматривала мою работу с документами Гуверского института, с коллекцией Николаевского прежде всего. И в результате вот этой деятельности, плюс моего опыта, наверное, да, в Гарвардском университете с бумагами Троцкого, плюс еще где-то примерно год я прожил в Амстердаме, чуть меньше, разбирая там российские революционные архивы. Там, в институте, который традиционно стал сосредоточением бумаг по социал-демократическому движению, не только российскому, а скорее даже немецкому, но как часть вот этого вот немецкого большого социал-демократического архива, там были собраны, стали собираться. В какой-то момент, кстати говоря, с помощью того же Николаевского, ну, архивные материалы, связанные с российским революционным движением. И проведя во всех этих архивах довольно много времени, я стал, наверное, самым крупным и специалистом по этим архивам, и человеком, опубликовавшим много, повторяю, десятков томов, не только Троцкого, а и различных других документальных сборников. И когда в Советском Союзе началась перестройка, и еще до крушения Советского Союза ситуация либерализовалась, и появилось много издателей, готовых издавать ранее неиздаваемые книги, то выяснилось, что на самом деле этих книг практически нет. Были книги, допустим, Автарханова, да, была там книжка конкретная Некрича, допустим. То есть были отдельные книжки, но вот разработанных, уже готовых к изданию пластов российской истории, советской истории, точнее, в общем-то не было. Единственные книги, которые можно было сразу как бы взять, отпечатать и пустить в продажу, и пустить вообще в образовательный процесс, начавшийся в Советском Союзе на уровне 89-90-91 года, оказались мои. И вот все те книжки, которые я, начиная там где-то с 82-го, я думаю, года, издавал в Соединенных Штатах с огромным трудом, потому что рынка никакого, в буквальном смысле, этих книг не было. Они выходили крошечными тиражами, там по 500 экземпляров, по 300 экземпляров, с большими трудами. Все эмигрантские издатели, все, да, в общем-то, занимались этим из любви к искусству. Денег никто на этом не зарабатывал, все только теряли. Вот все эти книги в период 89-го, 90-91 года были переизданы в Советском Союзе. Причем переиздавалось это все фотоспособом довольно как бы быстро и дешево. Тиражи были безумные, то есть сейчас можно только завидовать этим тиражам. Были тиражи по 100 тысяч, по 200 тысяч экземпляров, и они уходили за неделю. То есть книжный бизнес в тот период был очень, конечно же, доходным. Здесь, наверное, нужно сказать, что вот это был период, когда мне безумно повезло, потому что я очень хорошо помню, как я приехал в 89-м году в первый раз в Советский Союз после эмиграции 78-го года, а приехал я по приглашению Саюдиса, литовской организации, боровшейся за независимость Литвы, а приглашение это было подписано Ландсбергисом. Пригласили они меня в благодарность за то, что я впервые в Америке в 82-м году, кажется, опубликовал сборник, который назывался «СССР Германия 1939-1941». Это был сборник документов о сговоре по разделу Восточной Европы, точнее, Европы между Гитлером и Сталином. В большой степени, или в большей степени, он, конечно, касался Прибалтики и Польши.
Кажется, в издательстве «Телекс», да?
В издательстве «Телекс», совершенно верно. И эта книжка, кстати, потом издавалась сначала в Советском Союзе, затем уже в России много-много-много раз. То есть это одна из таких, я считал бы, самых очевидных и интересных книг, касающихся периода 1939-1941 года. Вообще, это, может быть, очень нескромно звучит, и я совсем не претендую на то, что я там все покрыл. Но, в принципе, всю советскую историю периода там 1917 года или даже начиная со Столыпина и до, скажем так, 1939 года можно изучать по моим книгам. Да, вот просто можно ничего больше как бы не читать, читать только то, что издал я, и более-менее этот период будет читателем покрыт. Так вот, когда я приехал в Советский Союз по приглашению Ландсбергиса, потому что они издали подпольно в 1989 году 100-тысячным тиражом вот эту самую книжку «СССР Германия 39-41», разослали ее всем членам Верховного Совета и на базе документов, изданных в этой книге, поставили вопрос о выходе из Советского Союза. И, собственно, с этого в каком-то плане начался развал Советского Союза, и с этого начался процесс как бы выхода стран Балтии из СССР. Так вот, благодарность за то, что я эту книгу издал в свое время в Америке, Саудис пригласил меня посетить Вильнюс. И поскольку все полеты были тогда через, естественно, Москву, то я в Вильнюс летел через Москву. И вот так в 89-м году я впервые оказался в Москве. И в Москву, конечно же, я привез буквально чемодан своих книг в надежде их где-то пристроить и переиздать. Ну, с этим чемоданом тоже была история. Ее, конечно же, сконфисковали, весь мой чемодан на границе. Был задержан поезд, на котором я ехал. Я тогда ехал в Москву через Финляндию, потому что это были самые дешевые в тот период полеты. Я помню, я летел через Финляндию. Меня допрашивали на таможне там 2 часа и так далее. Там много всего было вполне такого драматического, неожиданного, интересного. Но в конце концов в Москве я стал бегать по издательствам и предлагать свои книжки к изданию. И, конечно же, все меня посылали куда подальше, потому что, тем не менее, все советские издатели тогда еще всего очень боялись. И вдруг мне позвонил один издатель, я даже помню хорошо кто, фамилия его была Пекшев, кажется, он был из московского рабочего, и сказал, что: «Юрий Георгиевич, я хочу вас познакомить с одним человек. Приезжайте, пожалуйста, туда-то, тогда-то». Я приехал на эту встречу, и этим человеком оказался молодой человек, Сергей Александрович Кондратов, который встретил меня примерно следующими словами. Он сказал: «Юрий Георгиевич, мне нужно, чтобы вы подписали со мной договор об исключительных правах на переиздание всех ваших книг». Я ему говорю: да ради бога, я тут бегаю, как заяц по издательству, меня все гоняют, и я не читаю, подпишу. А зачем вам это нужно? Он говорит: вы знаете, вот все люди, с которыми вы встречаетесь, они ничего не понимают. Они не понимают, что Россия уже другая. Вот она уже другая. Я все посчитал. Сейчас мы с вами подписываем вот эту вот бумажку, если вы, конечно, согласны. И я на ваших книгах становлюсь миллионером. И через 2 года у меня будет самое крупное издательство в России. Я вам предлагаю 2 варианта. Я могу платить гонорары, я даже помню цифру, хотя много лет прошло, 2000 рублей за авторский лист. Больше вам никто не заплатит в России. Ну, тогда еще был Советский Союз, я не помню, что он говорил в Советском Союзе или в России, не помню, какое слово он использовал. Это были как бы большие деньги. 2000 рублей за авторский лист, даже с учетом инфляции и так далее, это были большие деньги. Либо я вам ничего не буду платить, и мы становимся партнерами 50 на 50. Это вот ваш выбор. И я помню, я сидел и думал: так, черт, 2000 рублей за авторский лист. Безумные деньги. Книг у меня полно. Издавать и издавать. Партнерам. Каким партнером? В какой России? Где эта новая Россия? Да будет ли это новая Россия? И я выбрал, естественно, 2000 рублей за авторский лист. И это была, наверное, самая большая моя коммерческая ошибка в жизни, потому что через 2 года Сергей Александрович Кондратов был самым крупным издателем в России. Это издательство «Терра». Он уступал только просвещению, поскольку просвещение печатало учебники. Это был как бы совсем другой рынок. И очень-очень много лет он оставался буквально самым крупным издателем. Сейчас уже он уступил первенство, хотя до сих пор это издательство существует. До сих пор я там издаю книги. Хотя тиражи уже совсем другие, никаких 100-тысячных, 200-тысячных тиражей давным-давно нет. Причем скатывалось все это абсолютно стремительно. В 89-м, 90-м, 91-м году были еще вот эти вот крупные тиражи. Да, я помню, там книжка Бориса Ивановича Николаевского, которую я составлял и редактировал, «Масоны и русская революция», была издана тиражом 200 тысяч экземпляров. А двухтомник Троцкого «Сталин», биография Сталина, написанная Троцким, которую я компилировал, в смысле второго тома, потому что второй том Троцким дописан не был, и я его составлял по черновикам Троцкого, был издан в Советском Союзе еще общим тиражом, я думаю, 500 тысяч экземпляров. Да? То есть тиражи были огромные. И в какой-то момент, после того, как уже наши отношения стали вот такими теплыми, рабочими, деловыми, Кондратов прилетел в Америку по моему приглашению ко мне в гости, увез, ну, буквально всю мою библиотеку. У меня была очень хорошая библиотека историческая. И стал переиздавать в Москве, собственно, вот эти вот книги, да, из моей библиотеки, там, «Архив русской революции», допустим, да, был такой многотомный. Ну, чем мы говорим о серьезных многотомных изданиях. Брагауза и Фрон, ну, Брагауза и Фрон он не у меня, конечно, брал, но, тем не менее, да, это просто вот Кондратов занимался такими фундаментальными изданиями. Он переиздал Брагауза и Фрона, он переиздал «Еврейскую энциклопедию» 16-томную. И поскольку в эмиграции я как бы всех знал, ну, из всех пишущих людей, естественно, да, к этому времени, к 89-му году, более-менее я всех знал. С какими-то были авторами очень хорошие отношения с писателями, с какими-то, там, может быть, и шапочные, но тем не менее они были. То мы с ним сели в машину и, естественно, по предварительному соглашению стали объезжать всех писателей, Аксенова, Максимова, там, Солженицына, и подписывать с ними договоры, Кондратов подписывал с ними договоры на издание полного собрания сочинений. Да, это все где-то 89-й, я думаю, еще год. И, соответственно, он издавал собрание сочинений там, этих людей, всех людей, авторов, да, зарабатывал на этом, естественно, безумные деньги. Авторы были безумно довольны, потому что, наконец-то, издавались их книги там, большими тиражами, многотомники. Там, Максимов, по-моему, был издан там, в 14 томах, к примеру.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В Россию через архивы. Наш гость сегодня – историк Юрий Фельштинский.
Потрясающе была интересная история с предложением издать Солженицына. Потому что история заключалась в следующем. Он предложил Александру Исаевичу издать полное собрание его сочинений 100-тысячным тиражом. Там набиралось томов 20, по-моему, с лишним. И Солженицын сказал, что он подумает, и прошло какое-то время небольшое. Мне позвонила Наталья Дмитриевна, жена Александра Исаевича, ну, с которой у меня были как бы очень теплые, давнишние, хорошие отношения, как и с Солженицыным, и сказала: «Юра, смотрите, мы поговорили с Александром Исаевичем. Проблема в том, что Кондратов будет продавать эти книги довольно дорого. И как бы народ их купить за такие деньги не сможет. Нам обещали издать Солженицына миллионным тиражом по цене, не помню сейчас точно цифры, по некой цене, которая доступная, дешевая. И Александр Исаевич склоняется, конечно, что к тому, что нужно издавать его книги по дешевой цене, чтобы каждый мог их купить. Это все происходит, когда Кондратов сидит рядом со мной на линии. И он говорит: «Наталья Дмитриевна, дайте мне 2 минуты ровно. Дайте мне вот 2 минуты, я сейчас хочу кое-что посчитать». Он взял листик бумажки, калькулятор, что-то там посчитал. И говорит: «Наталья Дмитриевна, мне неловко вам это говорить, но вас обманывают. Пункт 1. Полное собрание сочинений Солженицына нельзя издать в России миллионным тиражом. В России нет такого количества бумаги и типографских возможностей. Даже если вы переведете на издание Солженицына все типографии России, его все равно нельзя издать в России миллионным тиражом. Вот подождите сейчас 1 секундочку, сейчас еще я кое-что посчитаю. Да, вот даже если вы подключите к этому Финляндию, что иногда делается, потому что Финляндия часто печатает заказы, российские заказы, то и тогда нельзя будет издать в России Солженицына таким тиражом по той цене, которую вы сейчас назвали, потому что эта цена ниже себестоимости бумаги». И Наталья Дмитриевна сказала: «Ну, Сергей Александрович, понимаете, люди, которые нам это обещали, это серьезные люди, мы их как бы знаем, мы не можем им не доверять. Давайте так, пусть они издадут сначала вот это вот дешевое издание, а через год вы издадите свое. Вас это устраивает?» Кондратов сказал: «Ну да, ну тогда, наверное, нам на эту тему нужно будет разговаривать через год». И на этом мы как бы попрощались. Сергей повесил трубку и сказал мне фразу, от которой я открыл как бы рот тогда и долго не мог себе такого представить. Он повесил трубку и сказал: «Проблема в том, что через год Солженицын в России никому не будет нужен». Прошел год, и, конечно, я не хочу сказать, что Солженицын в России никому не был нужен. Но пункт 1, конечно же, никто не издал собрание сочинений Солженицына в России дешево и миллионным тиражом. А через несколько лет, прошло уже несколько лет, я совершенно случайно встретился с Натальей на там, музыкальном концерте в Москве, и она сказала: «Ой, кстати, Юра, раз уж я вас встретила, а нельзя ли нам вернуться к проекту вашего приятеля Кондратова?» Я говорю: «Ну, почему же нельзя? Можно, наверное». И я позвонил Кондратову, он говорит: значит, вот теперь они вспомнили, но теперь, говорит, не будет ни 100-тысячного тиража, ни полного собрания сочинений». И в результате, тем не менее, он издал собрание сочинений Солженицына меньшим тиражом, чем тогда обсуждалось, меньшим количеством томов. Но я до сих пор помню вот эту фразу, да, что через год в России Солженицын никому не будет нужен. Он имел в виду потребности книжного рынка, потому что моя книжка «Брестский мир» в 92-м году вышла уже тиражом 10 тысяч экземпляров. Это был максимально возможный для того времени тираж. А исторические книги, которые выходят у меня сейчас, выходят тиражами от 500 экземпляров до 1500. Да? И это, опять же, тот максимум, который реально может сегодня принять книжный рынок. Так что, конечно, все это как бы развивалось очень драматично и стремительно. Но, тем не менее, в 91-м году, конечно же, да, как мы знаем, рухнул Советский Союз. С 91-го года я уже довольно часто ездил в Россию. В основном это были поездки, связанные с изданием книг. А в 98-м году я в целом закончил со всеми своими историческими проектами, потому что оказалось, что это довольно как бы долгая дорожка, да, с которой не так легко было слезть, было начато там куча книжек, которые нужно было, в общем-то, заканчивать. Вернее, жалко было бросать работу. И каждый раз мне казалось, что это, ну, вот все, вот последняя историческая книга, вот я сейчас издам вот это вот, и все. И вот больше уже этим не занимаюсь. Но в результате, вот буквально там месяц назад вышла книжка, про которую я опять искренне считаю, что это последнее, что уже все, вот я закончил. Это была биография Радека. Но в 98-м году я принял принципиальное решение попробовать переключиться с истории на современность. Потому что, в общем-то, я понял, ну, не в один день это как бы понимание пришло, что, конечно, вся моя историческая деятельность, это вот возвращаясь к вашему вопросу, для меня была моей частью борьбы с советской властью. И история падшей Римской империи, каковым стал Советский Союз после 91 года, на самом деле меня уже не интересует. То есть я ею занимаюсь по инерции, как человек добросовестный, я все делаю очень добросовестно и довожу все проекты до конца. И это вот еще заняло, на самом деле, много-много-много лет доведения до конца когда-то начатых мною исторических проектов. Но, в общем, это уже ушедшая история, ушедший поезд. И в 98-м году, желая переключиться, перепрыгнуть как бы в современность, я принял решение очень необычное для себя. Стать биографом, то есть попробовать переключиться на биографии кого-то из таких важных для истории современной России людей. И я рассматривал несколько кандидатур, честно скажу, значит, 98-й год, повторяю. Ельцин, понятное дело, Чубайс, Лужков и Березовский. И так оказалось, что в Бостоне в этот момент я подружился с одним из вновь приехавших эмигрантов, который в свое время, да и, в общем, потом еще оставался экономическим советником Березовского и советником Березовского по экономическим вопросам, Леонид Вальман. И вот этот Леонид Вальман, экономист, познакомил меня с Борисом. И я предложил Березовскому стать его биографом и написать его биографию. И Березовский, к большой, в общем-то, неожиданности и для моего друга, и для меня, согласился. И в сентябре 98-го года, даже, кажется, раньше, может быть, в июле, я прилетел в Москву. И это как бы отдельная, очень интересная, и, в общем, и драматическая, и даже трагическая, и детективная история, часть моей жизни, которая продолжается, в общем-то, и до сих пор. Но она началась тогда именно с моего приезда в Москву во второй половине 98-го года для работы с Березовским. Биография эта никогда не была написана. Довольно быстро стало ясно, что она не может быть написана. Ни я, ни Березовский к этому вопросу, будем откровенны, ни разу больше не возвращались. Хотя я составил для Березовского несколько, по его просьбе, книг, да, трехтомное собрание сочинений, скажем так, самого Березовского, интервью, статьи, выступления и так далее. И уже после смерти Березовского я издал книжку в Москве, которая называется «Автопортрет или записки повешенного». Это биография Березовского, как бы написанная им самим, но реально составленная мной ножницами, скажем так, из тех текстов, которые он писал и произносил и публиковал во время своей жизни. То есть там в эту книжку, в которой ни одного моего слова нет, да, ни одного. Там все скомпилировано из текстов Березовского. И она достаточно оказалась, я думаю, интересной, удачной. Она была издана в Центр полиграфии довольно большим тиражом. Я сейчас не помню точно каким, но кажется, там 5000 или 10000 экземпляров, довольно большим. А все остальное непосредственно вот к идее там, биографии Березовского отношения не имело, но зато появилась куча там каких-то совсем неожиданных и новых сюжетов. Самый известный из них – это написанная мною с Литвиненко книжка «ФСБ взрывает Россию». Следующая книжка «Корпорация России КГБ во времена президента Путина», которая отчасти как бы явилась, ну, таким продолжением книги «ФСБ взрывает Россию», потому что «ФСБ взрывает Россию» – это как бы изучение достаточно конкретного эпизода российской истории, сентября 1999 года. А «Корпорация» — это достаточно фундаментальный труд о том, как и для чего ФСБ захватывала власть в России. И, скажем так, если в 2001 году, когда «Новая газета» издала спецвыпуском книжку «ФСБ взрывает Россию», многим казалось преувеличением то, что там описано. И даже в 2008 году, когда была издана «Корпорация», многим тоже казалось неким преувеличением того, что там написано, то на момент примерно 2014 года, не говоря уже о 2016, конечно, стало понятно, что и первая книжка, и вторая книжка «Испытание временем» выдержали.
Подводя итог сегодняшнему разговору, позвольте задать вам такой вопрос. Чему вас, как историка и человека, научила Америка?
Мне сложно сказать, чему меня научила Америка, потому что, во-первых, у меня не было никакого альтернативного выбора, с одной стороны, а с другой стороны, мне немножко не с чем сравнивать. Да? То есть я прожил в Советском Союзе до 21 года, а дальше всю свою жизнь жил в Соединенных Штатах. Я не знаю, как и чему научила бы меня жизнь, если бы я жил, не знаю, во Франции, да, или в Германии, или в Италии. И в этом смысле можно вспомнить тоже одну довольно смешную историю, очень коротенькую. Сейчас мы от всего этого отвыкли, но когда я приземлился в Вене в 1978 году, в январе, ко мне подошел представитель иммигрантской беженской структуры и спросил меня буквально следующее: в какой стране мира вы хотите жить? Так вот, как бы я выбрал Америку, да, это был абсолютно осознанный выбор, я никогда об этом не жалел. Я очень люблю Америку, я ей очень благодарен. Прежде всего, я ей благодарен за то, что здесь позволено оставаться самим собой. И здесь абсолютно ни до кого, никому нет до тебя дела, в хорошем смысле этого слова. Потому что мы жили в Советском Союзе, где всем всегда было дело до того, кто ты и чем ты занимаешься. Вот здесь соприкосновение с бюрократической машиной, даже в нашем сложном иммигрантском уровне, на нашем сложном иммигрантском уровне, кончалось в момент получения, там, ну, допустим, гражданства. Никакой бюрократии, да, в личной жизни человека здесь не существует. Это очень важно. То есть я больше говорю не о том, чему меня научила Америка, а скорее, наверное, о том, за что нужно Америке быть благодарным. За то, что она позволяет человеку жить абсолютно свободной, независимой жизнью. Дальше уже все зависит, конечно, от того, кто как определяет для себя эту независимость, эту свободу, и кто на самом деле чего от этой жизни хочет. У нас было довольно мало, ну, скажем так, относительно мало иммигрантов, приехавших сюда, по крайней мере, в каждый конкретный город, там, Бостон, да, допустим, в 1978-1979 году, абсолютно все они стали успешными в жизни. Да? Вот абсолютно все получили от этой жизни в Америке ровно то, чего они хотели, и ровно то, на что они были способны. То есть в этом смысле я думаю, что Америка оказалась достаточно справедливой страной. То есть никто из нас, я считал бы, не может сказать, что он чего-то не добился из-за того, что Америка этому воспрепятствовала. Да? Я думаю, что никто не может такого сказать. То есть я считал всегда, что жизнь в Америке очень легкая. Может быть, это неправильно. Может быть, мне так казалось после достаточно тяжелой жизни в Советском Союзе. Но мне казалось и кажется, что в Америке, в принципе, жизнь очень легкое, да, что вот Америка как государство, как структура, как институт человеку ни в чем никогда не мешает. Из этого не следует, что она чему-то помогает. Это, может быть, тоже неправильное утверждение. Но оказалось, что не мешать в человеческой жизни – это самое главное. Помогать. Есть разные страны, есть страны, где правительство помогает или там страна помогает жителям. Про Америку нельзя сказать, что она помогает своим гражданам, но тем, что она им не мешает, она оказывает неслыханно большую помощь.
мы заканчиваем программу. Нашим гостем был сегодня историк-архивист Юрий Фельштинский. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Интересные актуальные события в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».